Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» на связи с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начать в этот раз хотел бы с темы, которая прозвучала у вас в интервью в программе «Парсуна» в беседе с Фредерикой де Грааф. Фредерика де Грааф, тоже нашим слушателям известная, врач, психолог, волонтер Первого московского хосписа, духовное чадо митрополита Антония Сурожского, и много она о нем рассказывает. И вы в беседе с ней подняли тему того, что такое встреча с Христом. Встреча с Богом. Этот термин, это понятие, которое часто звучит в разговорах о вере, и вы высказали такую мысль, для меня в чем-то парадоксальную, что мы, говоря о вере, часто за этими словами как бы прячемся, за словами о встрече с Богом. А вот можно поподробнее вас спросить, во-первых, что вы имели в виду, может быть, рассказать тем, кто программу не смотрел, и почему для вас это вот стало проблемой, которую вы решили обсудить?
Но, вы знаете, не то чтобы проблемой, но, конечно, это вопрос, который я себе периодически задаю, потому что, вы знаете, вот бывают такие ситуации, когда, ну, или дискуссии, или размышления, где ты приходишь к некоему тезису, или ты слышишь некий тезис, он тебе очень нравится, но ты его, в общем, не додумываешь до конца, и он тебе кажется достаточным для объяснения той или иной ситуации, вот, но... задать себе вопрос, а что дальше, ты по той или иной причине либо не решаешься, либо ну, просто его не задаешь. Поэтому вот сама по себе тема встречи, на которую встреча человека со Христом, о которой много говорится, на тему эту много всего написано, сказано. Но вот я, может быть, напрасно там обобщал, но, может быть, сам лично не всегда... за этой, в общем, правильной, сильной и красивой мыслью не всегда, может быть, шел дальше. Да? А что вот нужно? А нужно встретиться со Христом. Ой, как здорово. Да? Ну, давайте еще о чем-нибудь поговорим. Вот что это значит? Да? Что это значит? Понятно, что это то, что вот, другими словами называется религиозным опытом в академическом пространстве. Но что это означает на самом деле? Как это происходит? Что это за встреча? Является ли она результатом молитвы или каких-то событий? Или, ну и вообще, что ты в этот момент переживаешь? Да, мы можем там описать, ну, допустим, художественный опыт. Ты сидишь в театре или смотришь фильм, читаешь книгу. Вот сильное эмоциональное напряжение, у тебя там слезы на глазах, вот и так далее. А что здесь происходит? Вот эта встреча, она что? Да, и здесь это вопрос такой, мне кажется... ну, как мне представляется, не праздный, я могу вот сходу, я почему-то думал, что, может быть, даже Фредерика об этом скажет, такая встреча описана самим митрополитом Антонием, если вы помните, собственно, перевернувшая его жизнь. Но это случай совершенно уникальный. Вот когда это была встреча, именно вот как некое одномоментное событие. Такая встреча была у апостола Павла по дороге в Дамаск, которая случилась и которая в Деяниях описана. А у митрополита Антония мы помним, что когда он, возмущенный словами отца Сергия Булгакова, приехавшего в их лагерь детский, да, о Евангелии, он решил раз и навсегда разобраться со всеми этими христианскими, как бы сегодня мы сказали, заморочками, стал читать Евангелие от Марка, и в какой-то момент ему не то чтобы показалось, а он ощутил, понял, ну и там я не помню, какой он использует глагол, но он почувствовал, что Христос стоит вот рядом с ним. Это было то, что понятно, почему эта встреча, да, и это перевернуло жизнь владыки, он об этом много раз рассказывал, об этом можно прочитать во многих его текстах. Но вот моя собеседница Фредерика де Грааф, она очень интересно ответила, я об этом так не думал до нашей с ней беседы, что эта встреча совсем не обязательно должна быть каким-то одномоментным актом и непременно, вот как в двух вышеописанных мной случаях, переворачивать сразу всю жизнь человека радикальным образом. Да? Вот. И, ну вот, вот если вкратце так.
Вы не случайно, наверное, сейчас, размышляя вслух, сказали фразу такую: «нужно встретиться со Христом». То есть мы как бы объясняем, ну, некий механизм прихода к вере через то, что вот происходит встреча. И вы сказали, что результатом чего эта встреча становится, что ей, грубо говоря, предшествует. И тут мне интересно вот обратиться именно к этой конструкции, в том смысле, что можем ли мы говорить об этой встрече как о результате, как о том, что вот ты должен что-то сделать, тогда эта встреча произойдет. А у меня есть ощущение, что часто люди об этой встрече с Богом говорят как наоборот о некой отправной точке, которой, ну, по большому счету ничего такого специального не предшествовало, но она произошла, и даже если ты потом сомневаешься, думаешь, был ли это религиозный опыт или нет, или показалось, но это что-то настолько важное и реальное, и явственное, что ты уже не можешь жить так, как будто этого не было, и должен к этому как-то, ну, отнестись, либо согласиться, что это был религиозный опыт, либо по-другому это объяснить, но это что-то возникающее вот как бы само собой, а не то, что мы можем спродюсировать нашими усилиями, нет?
Наверное, но мне кажется, что самое ужасное и в том, что ты не только можешь зачастую, но и продолжаешь жить так, как будто этого не было. И вот в этом и есть самая большая, может быть, сложность христианства как, вот как жизни. Я даже не хочу говорить как образа жизни. И здесь, вот, понимаете, тоже опять же все непросто и парадоксально. Вот я ведь не вполне там согласился с Фредерикой, по крайней мере, с той цитатой из ее каких-то интервью, которые я привел, и она потом чуть более подробно объяснила, поскольку она говорила о том, что наша вера – это не философия, не внешние какие-то вещи, не мировоззрение, а жизнь во Христе. Да, я сказал, что это так, но с другой стороны, разве внешние проявления веры не являются тоже жизнью с Богом, и философия тем более. И мне тоже кажется, вот я просто поясняю этот свой вопрос, тот вопрос, могу сказать, что если нам говорит Евангелие, что возлюби Бога своего всем сердцем своим, всей душой и всем разумением своим. Да? И понятно, что в идеале, конечно, это должно быть целомудренно, то есть целостно, но бывают и разные люди, и разные ситуации. Я прекрасно помню, вот для меня это тоже встреча, эту встречу с Богом там, на страницах Достоевского, эту встречу с Богом в произведениях там, Семена Людвиговича Франка, например, «Смысл жизни», который я прочел одно из первых вот, в качестве таких философских религиозных текстов, или на страницах Владимира Сергеевича Соловьева. Это же тоже встреча с Богом, когда ты понимаешь, вот оно, да, вот так. И, конечно, как теперь понятно, как теперь это вот восхищает твою душу куда-то и отрывает тебя от всей той, вот, не знаю, там, физиологической, эмоциональной реальности, в которой ты все время существуешь и существовал. И это тоже встреча. Другое дело, что Фредерика, конечно, права, потому что это все еще не вера, не живая вера. Да? Это ты принимаешь разумом, да, в данный момент, что, ну, конечно, а как иначе? Ты понимаешь разумом, что вот это намного выше, глубже, правильнее всего того, что ты читал там или над чем ты размышлял до этого. Но задача ведь не в том, чтобы это только понять, а в том, чтобы начать жить этой жизнью. И вот здесь, конечно, опять возвращаемся к тому, что это вот тайна этой встречи, да, как она, вот как у митрополита Антония, да, когда он описывает, но это удивительно, это даже, понимаете, выглядит как что-то в каком-то смысле нереальное, да, вот подросток услышал, почувствовал и изменил свою жизнь. Понятно, что там владыка не описывает что-то подробно, как дальше это происходило, как, то есть не описывает в этой конкретной беседе, а дальше там много раз описывал. Но вот глубина этой встречи, наверное, тоже играет свою роль. Хотя, повторяю, вот такие встречи, как там у апостола Павла, у владыки Антония, это все-таки скорее, наверное, особые встречи для особых людей. Да, потому что она может быть совсем другой, эта встреча. Наверное, так я думаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», мы продолжаем наш разговор. У меня вообще есть наблюдение такое, совершенно не научное, но просто из практики, что когда там, у нас в гостях, в программе «На радио «Вера», тот или иной священник или просто какой-то спикер говорит о встрече с Богом, то в большинстве случаев это даже не высказывается, но подразумевается вот некий опыт, описанный Владыкой Антонием Сурожским. То есть очень часто в наших беседах, вот в неакадемическом дискурсе, в таком обычном, вообще эта категория встречи с Богом восходит именно к этой истории митрополита Антония. Но что любопытно, вот мы часто говорим, ну и вспоминаем вот эту историю, которую мы обсуждаем про то, как подросток прочитал Евангелие, и между второй и третьей главой Евангелия от Марка явственно ощутил, что по ту сторону стола стоит Христос. Но во многих беседах Владыки Антония есть и продолжение этой истории. Как раз в русле того, о чем вот мы говорим, это в русле той проблемы, которую вы указываете, что следствием этой встречи стало для него то, что он вдруг понял, что если Бог любит всех одинаково, и солнце восходит над добрыми, над злыми, то он также будет всех любить. Вне зависимости от того, какие они. И он с этим чувством шел по улице, ехал в метро и вот смотрел на всех новыми глазами. А второе следствие из того, что я помню, тоже как некое продолжение, то, что потом он уже свои более взрослые состояния описывает как то, что мне хотелось только молиться. Вот я там учился где-то, там помогал маме чистить картошку, но мне хотелось только молиться. Я вот так думаю, что вот и вправду встреча-то, может, происходит, но вот этих дальнейших таких переворотов внутренних, экзистенциальных, до них еще нужно дорасти, наверное, да?
Вы знаете, возможно, и у меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, это связано все-таки, ну вот, с религиозной чувствительностью человека, хотя я глубоко убежден в том, что особенностью вот взаимодействие человека с Богом и является тот факт, то, что вот если там, скажем, художественной чувствительностью, научной чувствительностью, даже какой-то межчеловеческой коммуникационной чувствительностью мы все обладаем по-разному, и кто-то может не обладать вовсе, то вот религиозная чувствительность, при том, что она, конечно, тоже у каждого из нас разная, она каждому дана, это и есть тот самый образ Божий, который есть в каждом, безусловно. И вот здесь вот это все равно остается тайной, как Бог с нами общается, как Он касается нашего сердца, почему это проявляется так или иначе. Вот я недавно, одна моя героиня, гостья в Парсуне, рассказывала как о чуде, как о встрече с Богом, о своем чудесном, ну, таком спасении, да, когда она в пасхальную ночь возвращалась домой, ее окружили там какие-то понятные ребята с вполне понятными целями, да, но поскольку она была в платочке со свечкой в руке, то какой-то и закрыла глаза от ужаса, услышала слова, что вот трогать, она верующая, ее нельзя трогать, и она открыла глаза, увидела, что их нет. И она рассказывала об этом как о своей встрече с Богом. Но вот я сейчас, вспоминая этот эпизод, подумал, что это ведь была встреча с Богом и для этих ребят тоже, да, которые, в общем, шли, видимо, не со службы и находились ночью на улице совсем с другими целями. И, наверное, вот их сложно, мы не знаем, конечно, но можно предположить с высокой долей вероятности, что они не были людьми верующими, уж точно, скорее всего, не были церковными, хотя, конечно, всякое могло быть. Но посмотрите, ведь это для них тоже была вот такая встреча. Они по той или иной причине, там, но вот они ее не тронули и ушли. И это ставит нас, ну, по-прежнему перед тайной, в которую мы, наверное, до конца никогда не проникнем. Так мне думается.
До конца не проникнем, но поговорить об этом еще немножко можем. Особенно, ну, учитывая, что все-таки мы заговорили о встрече, не могу тут не вспомнить еще одного русского философа, тоже такое имя прозвучало сегодня, протоиерей Сергий Булгаков. Его есть знаменитая статья под названием «Две встречи», где он как раз описывает свой, может быть, первый серьезный религиозный опыт. И случился этот опыт в Дрездене, в галерее при созерцании Мадонны Рафаэля. Вот это изображение Богородицы, которое совершенно стало чем-то особенным для тогда еще не протоиерея, а просто молодого человека Сергия Булгакова, и он описывает свои переживания как переживания религиозные. Он говорит, что я тогда, конечно, там словом молитвы не пользовался, такими категориями не мыслил, но то, что я чувствовал, то, что я внутренне произносил, было, может быть, сродни первой молитвы в жизни. А потом, спустя много лет, он уже в сане священника, уже поменяв мировоззрение и перейдя от марксизма к идеализму и, собственно, к православному христианству, снова оказался в Дрезденской галерее и снова предстал перед этим образом Мадонны Рафаэля и ничего такого же не почувствовал, потому что уже было знание красоты иконы и богословия иконы, и опыт молитвы перед иконой, опыт этой эстетики, и, в принципе, другой жизненный опыт, на фоне которого вот те юношеские впечатления перед Мадонной Рафаэля, конечно, уже не могли претендовать на статус религиозного опыта. Он переосмыслил те свои ощущения и сказал, что это был все-таки опыт именно художественный, эстетический, эмоциональный. Но вот он увидел эту разницу. Вот он в сегодняшнем был не равен себе вчерашнему. И вот эти две встречи перед одной и той же Мадонной Рафаэль это показали. А вот у вас были какие-то похожие ситуации, когда то, что на каких-то первых этапах было по-настоящему важным религиозным опытом, встречей с Богом, потом, ну, не то чтобы переосмыслялось, не то чтобы вы отказывались, но занимало какое-то свое место, такое, может быть, подчиненное к чему-то большему.
А можно я нагло сначала прокомментирую Булгакова и выиграю время для собственного ответа, параллельно копаясь, так сказать, в хитросплетениях памяти? Мне кажется, что это, конечно, у отца Сергия был, безусловно, религиозный опыт. И если он его потом там, пытался переосмыслить как в большей степени эстетический, ну, во-первых, кто сказал, что эстетический опыт он не имеет религиозной основы, а во-вторых, я помню вот слова моего первого духовника, который повторял, я сначала их, как мне кажется, сейчас неверно понимал, он сказал, что задача вот пастыря – привести человека к Богу на его уровне, на уровне этого человека. И мне тогда казалось, что вот есть такой пастырь на горе, такой царь горы, там где-то копошатся люди, каждый на своем уровне, и вот он их там подтягивает на их уровне, да, но это вот, знаете, это вот такое человеческое осмысление, да, мы, конечно, понимая вот пропасть между Богом и человеком, мы все время, ну, строим вот эти лестницы, да, и в этом, наверное, есть свой смысл, если это лестница там преподобного Иоанна, да? Но все-таки мне кажется, что это не обязательно вопрос уровня, и, в этом, и поэтому это точно не, скажем, это был не религиозный опыт, а такой в большей степени эстетический там, и прочее. Господь может открыться в любом опыте. Вот как понимаете, еще раз возвращаясь к примеру, который я привел о девушке, которую отпустили бандиты, да? Ведь это для той и другой, так сказать, стороны в этой встрече произошла встреча с Богом. Да, она была для девушки избавлением от там, не знаю, ограбления, может быть, избиения, смерти, Бог его знает еще чего. Но она была встречей с Богом и для этих вот товарищей с улицы. Да, и она для них тоже была избавлением от чего-то. Да. И вот так же и здесь, понимаете, можно, конечно, вот это мое размышление, оно не отменяет размышлений булгаковских о том, что это был другой опыт. Но просто для него тогдашнего это, конечно, был опыт религиозный. Вот. А другое дело, что мне кажется, вот почему я об этом говорю, в отношениях с Богом не бывает алгоритмов, мне так кажется. А когда мы начинаем вот анализировать наш опыт, да, что процедуры аналитического мышления, они что предполагают? Они предполагают это вот разделение, классификацию. А вот, вот тут мы не то чтобы впадаем в некую ошибку, мы становимся просто беспомощны. Анализ беспомощен перед подлинной глубиной и содержанием религиозного опыта. Он может помочь нам что-то описать, мы можем, конечно, пытаться классифицировать и прочее, но вот что-то глубинное всегда будет ускользать. Оно не подвластно анализу. Да, как в свое время Владимир Вейдля написал, что психоанализ бессилен против братьев Карамазовых, Достоевского. Вот так же, мне кажется, и анализ, не психоанализ, а просто анализ, он бессилен против вот этой тайны взаимодействия человека с Богом.
Я, может быть, был не совсем даже, наверное, прав. Наверное, вы правы, меня корректируете, сказав, что... Я был неправ, сказав, что Булгаков вот именно переосмыслил, то есть отказался от мысли о том, что тот юношеский опыт был тоже религиозным. Может быть, это я сейчас додумываю и именно интерпретирую не вполне верно. Может быть, там мысль была и вправду, что, ну, просто есть... Это размышление в большей степени даже, наверное, о культуре и вот о художественном искусстве, которое в одном случае может оказаться таким вот... Ну, есть религиозная живопись, да, Мадонна Рафаэля, а есть религиозное искусство, такое, ну, есть икона, и это другое. Это другое, это другой уровень, это другие законы, другая эстетика и другие смыслы. Действительно, может, мог быть юношеский опыт религиозным таким, а потом на новом этапе то же самое уже было недостаточно или было как-то переосмыслено на том, на прежнем этапе, оставаясь религиозным опытом. То есть он не отказался от того, что пережил, он просто встроил это в некоторую иерархию, где на одном месте вот опыт связанный с религиозным искусством, живописью, на другом месте опыт, связанный с иконой. А вот в вашей жизни были подобные переосмысления?
Они были, да, причем, но вот я почему хочу вернуться, простите, не потому, что хочу уйти от ответа, мне кажется, что, понимаете, вот эта иерархия, она ведь тоже человеческая иерархия. То, что я пытаюсь сказать, может быть, не очень внятно, заключается в том, что, мне кажется, даже вот это выстраивание иерархии, даже наша вот разница, когда мы говорим, ну, вот это религиозная живопись, а это иконописи, это разные уровни. Это разными уровнями является для нас. Вот с точки зрения человека. Мы же не можем всерьез говорить о том, что это разные уровни в общении с человеком для Бога. Да? И вот, вот эту сторону, я пытаюсь сейчас об этой стороне сказать. Да? Иначе бы мы просто воспринимали Бога как, знаете, вот, ну, условно говоря, профессор говорит там с шестиклассником, да, и вот он там как-то подстраивается под его уровень, там еще чего-то, ну вот сейчас ты можешь только это понять и прочее. Наверное, это, конечно, верно для шестиклассника с этой точки зрения, но вот этот Бог-то смотрит, Бог не профессор, да? Он совсем иначе это воспринимает, на это смотрит, и мне поэтому кажется, что здесь вот, вот в этом описании там и уровней, да, и всего этого содержится только часть какая-то вот этой великой правды, которая происходит, когда человек с Богом встречается. И всю эту правду мы все равно не сможем описать. Я не знаю, насколько понятнее я сейчас говорю. Может быть, у меня у самого здесь нет какой-то предельной ясности, но...
Это понятно.
Здесь мне кажется, что это, ну, не то чтобы не умаляет там этого опыта, это тоже религиозный опыт, и Бог там тоже присутствует, да, как он может присутствовать в нашем восприятии там, природы, да, вот это религиозное чувство человека откликается на это, именно человека, да, почему именно у человека вот это вот ощущение и понимание, восхищение Творцом и творением, да, и вот, вот это, мне кажется, важно. А у меня, конечно, были, я сейчас, ну, могу сказать, что, конечно, это связано, наверное, в первую очередь с книгами, с литературой, и с тем, что вот, ну, с русской классикой, опять же, с тем же Федором Михайловичем, когда ты проходишь разные уровни, что ли, знакомства с автором, с текстом, с книгой, с героями книги, и кого-то ты не замечаешь. Ну, мы, по-моему, с вами говорили в прошлый раз, да, про это, что, ну, ты кого-то не замечаешь, потом думаешь, как же так, вот это же есть самое главное, как же ты этого не заметил. Вот. И вот, возвращаясь к тем же братьям Карамазовым, мне на каком-то этапе казалось, что, конечно, вот все сконцентрировано в страницах, связанных со старцем Зосимой, в его в этих воспоминаниях, в его словах. И именно там вот эта квинтэссенция, собственно, такого религиозного содержания христианских рассуждений, что, безусловно, так и есть. Но, с другой стороны, вот эти сцены с Алешей, Алеша с мальчиками, в них просто вот пульсирует живое такое христианское чувство. И это тоже очень много. Ну и были какие-то вещи, конечно, связанные с храмом, вот, с тем, что происходит, когда ты на службе молишься.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Константин Мацан. Сегодня с нами, как всегда, по пятницам на связи в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Владимир Романович, вы много говорили в интервью, и вы даже в том интервью, от которого мы сегодня отталкиваемся в Парсуне с Фредерикой де Грааф, говорили о вашем приходе к вере, как о приходе во многом через интеллект, через интеллектуальность, через философию, да, через книги. А вот в этом смысле какими, скажем так, еще бывают приходы к вере? Когда вы говорите, что ваш приход был таким, в этом смысле, философским, то чему это внутреннее, ну, как-то, ну, не противопоставляется, чем это внутренне сопоставляется, с какими иными путями, как вам кажется?
Я думаю, что их очень много, и, опять же, наверное, может быть, я тоже не вполне правильно оцениваю какой-то свой опыт. Это, опять же, знаете, вот это вот попытка ведь оценить что-то, ну, исключительно с моей стороны, да? И вот эта неисповедимость путей Господних, она тут как бы подчиняется способности человеческого анализа, и поэтому это тоже немножко смешно. Я, может быть, даже не понимаю здесь каких-то вещей, как это все происходило на самом деле. Вот. Но, тем не менее, какие могут быть? Вот, скажем, Юрий Павлович Вяземский не раз говорил, что его приход к Богу связан с чувством благодарности. Он всегда говорит, что вот многие говорят, что встречают Бога, когда с ними происходит что-то, или с близкими, когда в их жизни происходит что-то страшное, трагичное, и они вот, находясь в этой трагедии, переживая эту трагедию, обращаются к Богу. А вот Юрий Павлович не раз подчеркивал, что для него таким обращением к Богу стало чувство благодарности, чувство радостное, чувство того, что вот он вдруг понял, что он должен кому-то сказать спасибо за то, как его в жизни многократно спасали в разных ситуациях там, и по-разному совершенно, но вот он использовал именно это слово «спасение», и вот эта необходимость сказать кому-то спасибо привела вот к Творцу. И это, наверное, другой какой-то еще другой путь, хотя, опять же, это вот тоже человеческие размышления о том, как это было, знаем ли мы это до конца, понимаем ли, сложно, конечно, очень сказать. Опять же, может быть, то, о чем я уже тоже сейчас сказал, это какая-то тяжелая ситуация, когда человек к Богу обращается, вот, понимая, что вот больше нигде он не может найти там поддержки, какого-то утешения, там еще чего-то. И потом, знаете, вот я сейчас думаю, что я когда говорю там интеллектуально, ну, во-первых, немножко самонадеянно, да, потому что интеллектуальный путь предполагает наличие мощного интеллекта, вот, а это так, может быть, не вполне справедливо, когда я себе говорю, а я скорее имел в виду, что вот когда такой какой-то поиск умственный происходит, и ты пытаешься вот мысль разрешить, опять же, вспомнив классика, то вот тебе кажется, вот это разрешение, которое ты нашел в умных книжках у людей, мучившихся этим тоже, вот оно такое наиболее убедительное для тебя, оно не вызывает у тебя никаких сомнений больше, да, в этом плане.
А в том же интервью вы говорили про проблему говорения о Боге, о том, что вот вы сами себе задаете вопрос, имеете ли вы право говорить о Боге как главный редактор журнала, как журналист. И даже так спрашивали и у гостей вашей, Фредерики де Граф, и видно, что и у себя спрашиваете, может, надо меньше говорить о Боге. А с чем связаны вот эти размышления, откуда они у вас вырастают?
Сейчас отвечу, я только хотел немножко сейчас вот еще подумал, договорить по поводу, что я имел в виду под таким интеллектуальным путем поиском. Тут еще есть, знаете, такая тема того, что глубинно интересно, что притягивает и восхищает, и что приносит вот несоизмеримую ни с чем радость. Да. Вот, мне приходилось читать там разные книги на разные темы, и я понимаю, что вот для меня лично ничто не сопоставимо вот с теми текстами, скажем так, религиозными, да, которые по глубинности интереса, да, вот, которые в первую очередь приносят тебе радость, радость какого-то сотворчества, да, когда ты их читаешь, и ты, ну, как-то вот тебя пронизывает что-то наиболее радостное, интересное, глубокое такое, то, к чему хочется стремиться, то, что вдохновляет, то, что вот совершенно раскрашивает жизнь какими-то ни с чем не сопоставимыми красками, да, ни с чем не соизмеримыми. А что касается разговора о Боге, то здесь, ну, есть такая сложность, связанная с общим пониманием того, что слово изреченное есть ложь, но я, конечно, говоря с Фредерикой, имел в виду немножко другое. Это даже не чувство собственного несовершенства, да, а это что-то намного более такое болезненное, это понимание своего, ну, если угодно, предательства вот тех идеалов, которые для тебя впервые там открылись в каком-то книжном поиске, и потом ты понимаешь, что вот там 20-30-летняя попытка не то что там воплотить это в жизнь, а вот как-то зубами хотя бы удержаться за то, за это главное, она периодически, так сказать, срывается, не получается ничего. Но вот Фредерика, как человек мудрый и духовно опытный, она замечательную сказала вещь, может быть, ссылаясь на Владыку Антония, сейчас уже не помню, или там не совсем понятно было из ее ответа, она очень здорово сказала, что вот, вот в этом нашем признании собственного несовершенства, в том числе и в публичном, да, тоже есть, ну, вот как она сказала так, что вот ты говоришь, ты что там говоришь о Боге, и все говорят, ой, как замечательно ты говоришь, ой, какой молодец. Ты говоришь, да нет, нет, вы поймите, я совсем не молодец, у меня очень много грехов. Они говорят, ой, он еще и смиренный, да, и вот это, знаете, это точнейшее тоже замечание. Я, кстати, сейчас над этим тоже думаю, вот, когда мы с вами там планируем нашу эту парсуну, да, и я вот сижу там и с вопросами и прочим, я понимаю, что вот люди, которые, ну, не только, конечно, из-за парсуны, вообще из-за вот этого там 30-летия церковного возрождения, мы уже в каком-то смысле вот такие разговоры о Боге, они стали не то чтобы обыденностью, но они стали более-менее привычными, да? И мы, понимаете, вот если когда-то там вот этот вопрос, а вы о чем-нибудь жалеете, да, и вот там есть там же набор ответов, да, и один, и вот такой ответ, условно говоря, из нашей среды понятный, ну, конечно, любой нормальный человек, там же, конечно, мне очень там жаль, там выброшенного времени, там, да-да-да, и вот это тоже становится какой-то такой вот, уже, понимаете, это тоже уже забалтывается, как бы, то есть мы, уже человек ждет этот вопрос, он уже знает, что он даст этот ответ, да, и что скажут, да, ну вот видите, он глубокий христианин, он понимает, что он смиренно признает, что он не является совершенством, там прочее. Вот здесь есть что-то, над чем я сейчас, так сказать, мучительно размышляю, и понимаю, что и для себя тоже, да, вот, да, и для, вот, скажем, бесед, чтобы они не начали ходить по кругу все. Да, и мы примерно понимаем, вот мы вошли в новый, так сказать, этап вот такого более-менее стандартного разговора о человеческих отношениях с Богом, о пути к Богу, где человек скажет, да, вот для меня это стало открытием, мой мир преобразился, потом я понял, что вот нифига это не так просто, я постоянно падаю, там, и так далее, и так далее. И это все, с одной стороны, естественно, и так, наверное, было всегда, это не особенности нашего времени, с другой стороны, здесь уходит какая-то вот особая глубина. И вот Фредерика, она сказала замечательные слова, собственно, ссылаясь на Владыку Антония, да, о том, что задача не в том, чтобы вот это смиренно или, может быть, псевдосмиренно, Бог его знает, говорить, вот вы не подумайте, я там совсем не такой, или не в том, чтобы замолчать, вот не в том, чтобы замолчать, а в том, чтобы пытаться, не оправдываясь и не поясняя, что ты на самом деле ничего из себя не представляешь, хоть чуть-чуть соответствовать, пытаться что ли соответствовать, или помнить о том, о чем ты говоришь, и понимать о том, как это важно. И это, наверное, один из важных ответов. Хотя лично я думаю, что есть и ситуации, и периоды, когда помолчать тоже очень важно и полезно.
Вот как раз я об этом и хотел спросить. И, конечно, когда мы говорим, что тема какая-то забалтывается, самый логичный такой, радикальный достаточно вывод, но тогда нужно замолчать. Тут возникает великий парадокс, что мы в СМИ говорим о том, что нужно замолчать. А вот тем не менее, а что вы об этом думаете? Как эту проблему решать для, ну, тех, кто говорит о Боге? И даже, знаете, это разговор не про журналистов, которые работают в религиозных СМИ, а, мне кажется, про всех, ну, в том числе и потребителей информации, тех, кто слушает наш разговор, смотрит эти программы, кто подписан на огромное количество каналов в Телеграме или каких-то страниц в других социальных сетях, где выкладывают цитаты святых, постоянные и хорошие, и интересные, и глубокие разговоры о вере. При этом совершенно, мне кажется, очень справедливо вы отмечаете и в самый нерв попадаете, что мы уже ждем каких-то вопросов и готовы, у нас на них готовы ответы стандартные. Часто даже мы и хотим такие ответы получить, чтобы как-то удостовериться, что да-да-да, вот я так же думаю, я так же чувствую, значит, все правильно, я на правильном пути. А что делать? Вот что в этой ситуации делать?
Понимаете, вот немножко про ответы, ведь в них я не имел в виду, что они плохие или что в них есть какая-то неправда. Я имел в виду, что вот, понимаете, они, скажем так, перестают быть важными, наверное, да, перестают быть чем-то, что это уже не царапает, да, это уже вот, ну, Волга впадает в Каспийское море, а ну, конечно, а кто, никто и не сомневался, ну, значит, все стабильно, да, все по-прежнему так, а вот, вот это спокойствие и стабильность, конечно, наверное, не для духовной жизни, для такого внутреннего самочувствия христианина вещь такая не вполне правильная, да, это все какой-то уводит нас на уровень, ну, отсутствия пользы, что ли, какой-то, наверное. Может быть, я сейчас ошибаюсь, я не знаю, но просто вот я понимаю, что вот я читаю, там, стараюсь перечитывать последние годы исповедь Августина каждым постом, и я постоянно понимаю, что я не могу к этому тексту привыкнуть, да, понимаете, да? То есть он меня все время вот пробуждает, он все время меня заставляет как-то вот что-то по-другому почувствовать. Вот к вопросу об опыте, который вы спрашивали, там, переосмысление. Вот есть такая постоянная царапание сердца, да, в словах, многие из которых я, может быть, там наизусть знаю. Ну, по крайней мере, я не могу их цитировать, но когда я дохожу до этого текста, я его узнаю, да, но он продолжает там меня как-то вдохновлять все время. А вот разговоры... Но здесь, вы знаете, здесь, наверное, может быть, это вопрос даже не к тем, кто отвечает, а вот к нам, тем, кто эти вопросы задает. Да, надо пытаться вот это... Вот это может быть, это вообще чисто журналистская история, да, ну или во многом журналистская. Нужно придумывать другие вопросы. Да, нужно предлагать другие заходы, чтобы человек начинал... чтобы он не вытаскивал заготовки, да, какие-то, даже правильные, даже, в общем, вполне соответствующие, да, чтобы он начинал вот здесь и сейчас вместе с тобой размышлять. Вот как мы сейчас размышляем, да, вы мне задаете какие-то вопросы, на которые у меня, может быть, нет готовых ответов. Я так, может быть, не вполне стройно, но пытаюсь вот здесь и сейчас размышлять. Что делать? Повторяю, здесь очень разные ситуации. Я вот все время про это говорю, я вообще не верю ни в какие алгоритмы, не верю ни в какие универсальные советы. Вот, ну, мне кажется, что это не работает, никогда не будет работать. Повторяю, что бывают ситуации, когда конкретному человеку, может быть, нужно взять паузу и помолчать. Вот. И это, наверное, важно. Да? Вот я помню, как когда-то был у нас такой преподаватель Леонид Евгеньевич Бежин. И вот в начале 90-х годов он, как и многие, находился в таком, видимо, духовном поиске. И у него была статья о появлявшихся тогда новых текстах разных людей, в том числе, там, скажем, того же Юрия Павловича Вяземского, где он говорил, приводя пример каких-то авторов, он говорил, что вот они много лет молчали, да, что они брали паузу, и они вот этот новый какой-то опыт религиозных открытий переживали в себе, не делясь им пока вот в привычных для них формах, литературных, там, философских. Да, вот, может быть, и такое, может быть, молчание, как вариант, что называется.
А помните, у вас тоже в программе в одном из выпусков «Парсуны» Татьяна Касаткина сказала так афористично, что лучше проповедь – это исповедь. А насколько, как вам кажется, это применимо в той теме, о которой мы сейчас говорим?
Думаю, что да, но вот с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, я ведь об этом же сказал. Вот у нас такая вот получается привычная исповедь. И тут для меня... Ну, то есть ты понимаешь, что ты вот скажешь, ну вот как вот вы считаете, да, вот у меня там тема про... Были ли у вас случаи, когда вам было тяжело прощать? Ну, конечно, были, скажет человек. И тут вот Бог его знает, от чего это зависит. Кто-то при этом в этой же ситуации вспомнит какую-то историю или расскажет о каком-то... о какой-то ситуации, которая вот обогатит нас, слушающих, смотрящих, говорящих. А с кем-то, у кого-то этого не будет. Я просто до конца не понимаю, с чем это связано, от чего зависит. Поэтому исповедь тоже может быть разной. Исповедь и, ну, исповедь как таинство, когда ты исповедуешься, да, и исповедь вот как разговор такой исповедальный. Он все равно, конечно, ну, это, конечно, все метафоры, вот, телеисповедь там и прочее. Понятно, что человек все равно говорит не так, как... Но это всегда некая часть правды, которую он сейчас готов поделиться, и которую он вот так сейчас рисует. Это, знаете, как я Андрею Сергеевичу Кончаловскому сказал, что вот у вас такая сверхоткровенная книга, я совершенно искренне сказал, а он говорит, да нет там ничего такого особого, это вот та часть там правды, которую я решил сказать, вообще то, что я решил сказать вот таким образом. Это тоже очень важное замечание, мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Но вот к вопросу о вопросах, которые мы задаем. А насколько, как вам кажется, вопрос журналистов о вере, да и в принципе наши вопросы друг другу о вере, продиктованы каким-то духом времени, запросом времени? Я что имею в виду? Вот, например, я почему-то очень хорошо помню, такой как пример, когда в 2006 году, я тогда еще студент, брал интервью у актера Евгения Миронова для журнала «Фома», и мы говорили с ним про исповедь, про то, как он ездил на исповедь в общину пустыни, почему для него это было важно. Вот тогда мне казалось, что такое признание Миронова о неком пережитом религиозном опыте должно иметь эффект разорвавшейся бомбы, потому что известный человек об этом признается. Тогда это было как-то, не так уж часто это звучало. И мне тогда, может быть, в силу молодости казалось, что важно этим интервью обратиться к читателю с такими месседжами, как то, что, во-первых, Бог есть, смотрите, даже вот человек не глупый, которого вы уважаете, он это признает. А второе, что он это переживает искренне, интенсивно, неформально, он едет на исповедь, у него есть какие-то вопросы. Может быть, и у вас на ваши вопросы найдутся ответы в религиозной традиции. Что-то вот такое мне так идеалистически казалось по юности. А сейчас, мне кажется, такого рода признание известного человека никого бы не удивило, потому что таких признаний много. То есть, в каком-то смысле меняется запрос времени. Вот о чем в этом смысле, в таком более каком-то редакторском, как вам кажется, было важно тогда сказать, 20 лет назад, например, да, и сейчас, можно сказать, это тоже связано с тем, о чем мы говорим, какие вопросы мы ставим, из чего, из какого контекста современного они могут вырастать, как вам кажется?
Я думаю, что у вас не сколько даже вопрос, сколько очень точное наблюдение, и в нем оно во многом такое характеризующее ситуацию. Я не думаю, что вы идеалистически что-то себе представляли, когда брали то самое интервью, о котором вспомнили, или что это был неверный посыл тогда вашей общередакционной. Так оно и было. То есть, сам по себе факт признания уже значил очень много. И почему журнал «Фома» несколько лет, это, кстати, не было с самого начала, для тех, кто нас знает давно или с момента нашего существования, помнит, что в начале существования «Фомы» первые годы у «Фомы» не было лиц на обложке. Потом мы выбрали вот этот путь, и мы, понимая вот этот вот запрос, и понимая, что это будет давать результат какой-то для читателя, мы помещали на обложку известных людей, признания которых о вере тогда звучали неожиданными, да, более-менее. А потом же мы от этого отказались. Да. То есть не потому, что мы сочли это ошибочным, а потому что действительно что-то изменилось, да, и само по себе количество уже, так сказать, не перерастало в качество. Я думаю, что и сегодня это признание, может, того или иного человека, известного, может оказаться неожиданным, да, может оказаться неожиданно глубоким, да, и, понимаете, с одной стороны, допустим, вопрос, с которым долгое время начинались или который долгое время присутствовал во многих интервью Фомы, как вы пришли к вере. Да? Он ведь, с одной стороны, сегодня, я такого вопроса уже давно никому не задаю. Да? Мне кажется, что это, как-то он сам по себе уже вышел в тираж. А с другой стороны, значит ли это, что здесь и сейчас, сегодня, ни у кого нельзя на этот вопрос получить интересный ответ? Конечно, не значит. Конечно, не значит. Да? Но, тем не менее, меняется действительно ситуация, и здесь нужно либо этот же вопрос, но он должен быть иначе сформулирован. И нужно идти дальше, да, потому что вот, ну, мы знаем, да, что разные люди приходят к Богу. Да? Это перестало быть неожиданностью, перестало само по себе. Это знаете как, вот смотрите, как интересно у нас закольцовывается. Это как Булгаков в Дрезденской галерее. Вот он стоит, и это настоящий опыт. Он не является чем-то фальшивым, неправильным, нерелигиозным, и он не является поверхностным. Но вот прошли годы, он подходит, да, к этой карте, там, к этому изображению, то есть к этой теме, да, и это уже сейчас уже не будет в нем тех чувств, которые были. Также в каком-то смысле и здесь, мне кажется, да, что здесь время для других вопросов. Да, и даже вопросы уже, не только сам приход к вере не является чем-то вдохновляющим, вот именно в таких разговорах, если это не исповедь Августина, да, которая с V века нас будоражит, но даже вот то признание, что вы знаете, я вот там 20 лет в церкви, 10 лет, 15, 30, а вот все по-прежнему там тяжело, да, этого тоже уже мало, и это мы уже, в общем, понимаем, да, и скорее важно понять, а как здесь продолжать находить вдохновение в этом.
Вот вы сказали, что время других вопросов, а вы чувствуете в себе какие-то вопросы? Или это нужно вот искать интуитивно каждый раз, а потом только там апостериори через 10 лет мы сможем сформулировать, что вот тогда было время вот тех вопросов, мы это чувствовали, мы это проявляли, но мы не то, что вот мы их нашли и начали их задавать, потому что посчитали, что сейчас для них время пришло.
И да, и нет. То есть, ну, какие-то чувствуем, какие-то не чувствуем. Не думаю, что как-то нужно над этим особо ломать голову. Да? Здесь все равно скорее... Тут, просто тут есть вот, ну, сугубо профессиональная составляющая. Да, сложность вот нашего разговора, этой темы, она заключается в том, что вот мы говорим о конкретной ситуации, вот интервью, беседа, а в ней есть просто, ну, несколько слоев. Да? Есть вот, вот эти глобальные какие-то вопросы времени, да? А дальше есть конкретный человек, которому надо найти вот какой-то подход профессиональный. И есть просто сугубо профессиональная задача, да, так сформулировать вопрос, который вот первые два этих уровня учитывает, но просто он при этом еще будет интересно звучать и будет интересен собеседнику, и он начнет на него, отвечая на него, размышлять. Вот, то есть тут очень много разных уровней.
Ну а если говорить вот про уровень наиболее общий и глобальный, который, как мы сказали, все равно в чем-то меняется. Мы исходим из ситуации, в которой живем, из дня сегодняшнего. То есть мы в любом случае в контексте какой-то конъюнктуры, но не в узком смысле, не политической, а вот такой, ну, день сегодняшний с его эмоциями, с его запросами. Вот, может быть, это даже вопрос не на как бы философскую аналитику, она просто на наблюдение ваше за своей же работой. Вот вы же много лет уже, как мы сегодня говорили, да, выступаете с текстами, какой-то публицистикой на религиозные темы, и в том числе вопросы задаете как интервьюер. Какие вопросы звучат сегодня у вас, которые, может быть, не звучали 10 лет назад или 20 лет назад, в силу, опять-таки, контекста времени? Вот вы что-то такое фиксировали, что вот возникла тема новая, какая-то относительно новая, да, которая вот сейчас актуализируется, тогда была, может быть, менее выпуклой.
Да, конечно. Но часть этих вопросов вполне естественно возникла, потому что изменилась ситуация. Их просто не могло быть в 95-м году, когда начинался журнал «Фома». Просто в 95-м году не мог прозвучать вопрос, вы знаете, а вот что делать с поколением детей, которое выросло в храме, которых с детства носили к причастию, и вот теперь они, достигнув 13-14-летнего возраста и периода подросткового бунта, уходят из церкви. Вот в 95-м году такого вопроса быть не могло, потому что не было этого поколения этих детей. Понимаете? Вот. Или там не могло быть вопроса, вы знаете, вот вы федеральный министр, вы 20 лет в церкви, как вам удается сочетать, вообще, насколько вы руководствуетесь своими христианскими взглядами при принятии тех или иных решений. Да? В 95-м году таких федеральных министров, ну, так скажу, немножко заостряя, может быть, там кто-то и был, но не было. Да? Сегодня этот вопрос можно задать, ну, как минимум нескольким федеральным министрам российского правительства. Понимаете? Вот поэтому есть вопросы, связанные с изменившимися реалиями. Но знаете, вот я с другой стороны сейчас подумал, что вот в этом поиске новых вопросов, отчасти он такой вот немножко внутренний. Это, знаете, как вот, смотрите, вот есть, допустим, лектор, да, преподаватель. Вот у меня есть там какая-нибудь тема. И одна, ну, например, ну, или там одна из тем, по которой я выступаю. И вот если я выступаю много с этой темой, то всякий раз, каждый раз перед новой аудиторией, то всякий раз я преодолеваю некий небольшой внутренний психологический барьер. Да, ведь я про это уже говорил. Но люди, которые меня пришли слушать сегодня, они про это от меня никогда не слышали. Да, для них это новое. Но, то есть, эта проблема является только для меня. В этом смысле, вот та проблема, которую я нарисовал, она имеет еще и этот аспект. То есть, я имею в виду, что это такой журналистский зуд. Ну, как же, мы уже много лет про это пишем, спрашиваем. Читатель может это вообще не чувствовать. И почти наверняка не чувствует. Потому что я говорю, вот там... Ну, представьте, вот, например, человек, который читает журнал «Фома» 3 последних года, а до этого не видел никогда. Но нет для него вот этой эпохи Фомы с обложками, с лицами на обложках. Вот, поэтому тут есть еще и вот этот аспект.
Да, но вот на этой оптимистической ноте о том, что все-таки и старые вопросы имеют право на новую жизнь для новой аудитории, мы наш сегодняшний разговор с вопросами и ответами завершим. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня, как всегда, по пятницам с нами на связи. В этом часе светлого вечера у микрофона был Константин Мацан. До свидания, берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».